Да, Камсу. Камса — это его родной дядя, который, боясь осуществления пророчества, решает убивать всех детей своей сестры, в том числе Кришну, и вообще всех младенцев в возрасте до 2 лет, боясь, что среди них как раз тот самый Кришна. И мы читаем в предыдущих главах, что он сначала пытался сделать это силой, послал стражу во Вриндаван, где Кришна с приемными родителями хранится от него. Потом посылает всевозможных оборотней, которые то притворятся кормилицей, то притворятся быком, ослом, змеем, вихрем, кем угодно. Но всякий раз что-то идет не так, и Кришне чудом удается избежать жестокой смерти, как в фильме «Приключения блондина в желтом ботинке». Помните, его принимают за наемного убийцу спецслужбы и все время хотят его убить. А он какой-то, и Пьер Ришар играет, он какой-то недотепа, музыкант. Все как-то складывается, что эти самые подосланные киллеры сами умирают. А он даже об этом не подозревает. Вот точно так же с Кришной происходит. Но, наконец, ему исполняется 16 лет. И Камса решает Кришну к себе призвать во дворец, к себе в город, и там уже с ним расправиться так будет проще, решает Камса. Не посылать каких-то шпионов, подосланных казачков, а прям самого его к себе пригласить, закрыть за ним ворота. У Камсы могучая стража, войско. И предлогом он называет бойцовское соревнование на ристалище, бой на кулаках. Дескать, у нас будет великий праздник, говорит он своему подручному Акруре. Езжай во Вриндаван и пригласи на состязание Кришну и его старшего брата Погодку, Балараму. И тогда мы сразимся в честном бою. На самом деле Кришна с Баларамой — два юноши, два отрока. Камса замыслил выставить против них бывалых бойцов Майка Тайсона и Эливера Холифилда. Да? Итак, да, Кришна уже в Матхуре. Мы продолжаем чтение. Много раз женщинам Матхуры приходилось слышать о прекрасном сыне Васудевы, хранящемся от гнева Камсы в деревне пастухов в лесу Вриндаваны. И в тайных снах они мечтали хоть краешком глаза увидеть юного царевича. Теперь же горожанки чуть было не помрачились рассудком, глядя на Кришну, и воспылали к нему любовным желанием. Тела их дрожали от волнения, дыхание прерывалось, по телу бежали мурашки. Лица женщин сияли от счастья, как лотосы в ночь полнолуния. Горожанки устилали путь братьев красивыми цветами и весело желали им благополучия и удачи. Знатные горожане приветствовали Кришну и Балараму хвалебными речами. Служители храмов подносили сынам Васудевы молочные сладости, сосуды с зерном и водой цветы и холодящую сандаловую мазь. Вот здесь мы узнаем, какие нравы бытовали в Индии того периода. Кришна вступает в город. У каждого дома он видит сосуд с простоквашей, означающий изобилие. Кроме того, простокваша, она холодит, а сандаловую пасту, значит, чашу с сандаловой пастой, кто был в Индии, знает, что сандалом можно охладить лоб в жару. Сандаловую пасту наносят на голову, голова охлаждается, не так чувствуется зной. Также на улицах возжигают, воскуривают благовония и ставят чаши с зерном, подносят гостям венки цветочные. А горожанки говорили друг другу, какие же подвиги духа совершали жены пастухов, что в нынешней жизни они могут смотреть на Кришну с Баладевою днями напролет. На одной из улиц братьям повстречался хозяин прачечной и красильнее. Его слуги несли на спинах большие корзины со стиранной и крашеной одеждой, и захотелось Кришне, Баладеве и их друзьям-пастухам принарядиться. «Послушай, добрый человек», — сказал Кришна, — «подари нам красивые одежды, и боги тебя наградят по заслугам. Ты достигнешь великого богатства». Надо сказать, что Кришна, Баладева и их друзья никогда не видели деньги, ну, вообще не видели монет, и не понимали, как можно вступать в торговлю. А Кришна, он был чрезвычайно избалованным ребенком, и все, что ему хотелось, ему отдавали просто так. Помните, когда он был совсем юным, совсем только-только начал ходить, он увидел торговку фруктами и побежал к ней насладиться плодами лесными. И когда она его увидела, она ему все сама отдала. И он, чтобы ее отблагодарить, взял какую-то глину, какой-то песок на земле и сыпал ей в ладонь и в лукошко. И вот эта вот пыль, эта грязь превратилась в золото, драгоценности, бриллианты, изумруды и алмазы. И так было всегда. Он не понимал, что такое деньги, вообще, что такое мена, что такое расчет. А из этой истории мы узнаем, что Кришна, он не хочет с нами торговать. За небольшую преданность он готов отдать все, что угодно. Итак, оказавшись в городе, так сказать, в вертепе майи. Майя, кстати, еще означает расчет. Одно из слов, одно из значений слова майя означает расчет, даже такой инженерный расчет. Есть такой знаменитый зодчий, который демонам и богам порой строит инженерные сооружения, дворцы со всякими хитростями, ну, по-нашему, умные дома. Вот он их зодчий, он их инженер. Его зовут Майя Данова. Он производит расчет. Вот Майя — это когда мы хотим с Господом рассчитаться. Ты мне столько-то, я тебе столько-то. Давай я буду тебе молиться, а ты меня обеспечь богатствами, признанием, долголетием, в общем, все, что я попрошу, а я буду верить, что ты есть. Ну, такой вот взаимовыгодный расчет мы предлагаем Кришне. Типа, ладно, я в тебя поверю, но ты спаси меня от беды. Итак, вот он, деревенский парень, подходит к красильщику, к господину Фарберу. Это по-немецки красильщик. Такова была девичья фамилия моей бабушки. И говорит, отдай. Отдай. А я тебе взамен... А, вернее, не я, а боги тебе дадут взамен все богатства. Красильщик ответил Кришне злобной бранью. Господин Фарбер. Экий ты глупец и невежда. Небось, в твоем лесу ты не ходишь за коровами в таких нарядах, да еще из таких драгоценных тканей. Как ты осмелился этакие слова промолвить? Ведь это одежды самого государя Матхуры. Если ты, пастух, дорожишь своей жизнью, то беги отсюда поскорее, а не то я позову царских слуг, они сами тебя разденут и разуют, да еще и прибьют напоследок. Эти слова привели Кришну в неистовую ярость. Он схватил красильщика рукой за горло, вмиг отделил его голову от шеи, и тот рухнул замертво на землю. То есть человек просто отказался за так отдавать не свою, а чужую одежду. Кришна его за это убил. Такие нравы царили в Индии античных времен. А его слуги и носильщики в страхе разбежались, побросав на дороге корзины с одеждой. Кришна поднял одну корзину, выбрал себе платье по вкусу, сам оделся, нарядил по-царски своих друзей и Баладеву, а лишнее бросил на дороге. А потом братья со своими друзьями навестили тех торговцев, которые издавна почитали весь род Васудевы и Нанды. Золотых дел мастер подарил им самоцветные ожерелья и золотые браслеты. Цветочник подарил им благоухающие свежими цветами гирлянды, а ткач повязал златотканные платки на шее. Одетые по-царски с драгоценными украшениями и цветами, Кришна и Баладева величаво шествовали по улицам Матхуры, сопровождаемые юными пастухами, как два могучих слона, белый и черный, во главе слоновьего стада. В награду своим благодетелям Всевышний пообещал, что будут они жить долго и счастливо, будут богаты и уважаемы до самой смерти, останутся крепким телом, и умом, а окончив земной путь, вознесутся в вечное царство свободы, где обретут божественный облик. Как известно, есть пять типов свободы. Первый тип свободы – это когда отдельное сознание растворяется в бытии Всевышнем, просто теряет свое обличие, теряет свою индивидуальность. Следующий тип свободы – это когда ты не теряешь индивидуальность, но обликом ты ничем не отличаешься от Бога, ну вообще ничем. Дальше есть тип свободы, когда ты могуществом ничем не отличаешься от Бога. Господь дарует такую благодать. Дальше свобода, когда ты когда ты находишься в одном и том же месте вместе с Господом. Салокья называется. И есть свобода, когда ты разное положение занимаешь, можешь даже выше занять положение, чем Бог, можешь ниже, но это свобода отношений. Да. А что еще? Мы что-то упустили. Салоки, Саюджа. Ну ладно. Затем братья направились в дом человека по имени Судама, давнего друга Нанды. Увидев с порога гостей, благородный хозяин вышел им навстречу и поклонился до самой земли. Он провел Кришну и Баладеву в гостевую палату и усадил на почетное место. Потом омыл им ноги и руки водою, настоянной на розовых лепестках, охладил их чела сандаловым притиранием и предложил им блюдо с бодрящим орехом бетеля. Здесь Кришна пристращается к, ну, надо сказать, к наркотическим веществам. Бетель — это наркотическое вещество, от него жуешь, и от него хорошо. Вот в Индии, если обращали внимание, они что-то такое жуют. Иногда они окрашивают паном, таким красным веществом. Ну, у них такие веселые глаза. Вот Кришну здесь некий Судама приобщает к древней индийской культуре жевать этот самый орех бетеля. Кришне на алтаре в храмах тоже, кстати, предлагают бетель. Ну, раз он пользуется этим, так сказать, Кришне все самое дорогое. «Повелители мои», — смиренно молвил Судама, «сегодня я могу быть уверен, что жизнь моя не прошла напрасно, ибо, угодив вам, я верно угодил всем предкам, богам и святым. Одним лишь присутствием в моем доме вы смыли грехи всего моего семейства до первого колена. Вы первопричина всего сущего, и ныне во благо смертных вы низошли в здешний мир со своею свитою». Господь разным преданным являет разные грани своего существа. И вот этот Судама, он видит в своих гостях Всевышнего. Ему не нужно ничего объяснять, он просто смотрит. И Господь ему таким образом является, буквально таким образом, что у него не остается сомнений, что перед ним Господь Бог. Ну, как-то, да? Ну, как, когда мы видим сон, нам может присниться человек, которого мы давно знаем, ну, например, умерший родственник, но в каком-то другом обличии, ну, допустим, в обличии животного, но мы точно знаем, что это он. Хотя по внешности это совсем другое существо, но вот что-то выдает в нем нашего знакомого, нашего друга, родственника. Какая-то связь сущностная происходит, да? Точно так же Господь являет себя в данном случае гостеприимному хозяину по имени Судама. И у него за этим внешним облачением Кришны четкое видение, что это сам Господь Бог. Надо сказать, что своим друзьям, своим родителям в деревне, своим возлюбленным Господь никогда не являл облик божественный. Они никогда не видели в нем Бога. Господь не хотел этого, иначе, когда приходит уважение, когда приходит благоговение, подобострастие, уходит любовь. Господь являл свой такой облик своим близким, в котором не было ни капельки божественности. Ну, были какие-то чудеса, но они это списывали на то, что боги благосклонны к их соплеменнику, и всякий раз Кришна выходит победителем из схватки со злом. Когда Кришна поднял холм Говардхану, ну, это вот чудо из чудес, он гору держал на мизинце 7 дней, спасая своих соплеменников от вселенского потопа. от ливня. 7 дней держал. Потом, когда ливень угас, он опустил гору, а пастухи что сказали? Так это мы держали гору, потому что они рядом стояли и своими пастушьими посохами поддерживали гору из-под дна. Потом говорили, так это не ты, ну что может 7-летний мальчик? Ну вы что? Во-первых, баланс надо удержать на мизинце. Потом левый мизинец, что точно, точно не под силу мальчику. Вот, поэтому мы поддерживали, они вот всем народом держали, поддерживали дно, подпирали дно этой горы. Вы, душа жизни, добрые друзья всем и каждому, даже оказывая близким своим особую милость, вы продолжаете благоволить всем остальным чадом своим. Приказывайте мне, владыки, и я исполню вашу волю. Для любящего раба нет большего счастья, чем угодить хозяину. Блаженный Шука сказал, с этими словами, о государь, Судама украсил гостей гирляндами свежих и пахучих цветов. Гирлянды пришлись по вкусу красавцам Кришне и Балараме. Поблагодарив Судаму за любезность, они обещали исполнить любое его желание. В ответ Судама сказал, что пуще всего на свете желает быть вечно предан Кришне, единой душе мироздания, водить дружбу с его верными рабами и помогать всем несчастным, кто ищет избавления из темницы страха и самообмана. Господь наделил раба своего всеми благословениями, какие тот желал, а на прощание даровал здоровье, благолепие, долголетие, уважение и богатство для него и всех его родичей. Хари Кришна. На этом глава закончена. Есть какие-нибудь? Кто-то, может быть, хочет поднять тему? А в чате есть? Да. Так, хорошо. Хорошо. Так. Присутствует ли в сферах мнимого мира йога майя? Есть ли различие ее йога майи в ее йога майя влиянии на обитателей Вайкунтхи и Голоки? Верна ли мысль в таком ключе? Созерцая великодушие верных слуг своих, Кришна сам невольно становится великодушнее. Ну, мысль красивая, значит, она верная. В вайшнавизме критерием верности той или иной мысли, идеей является ее красота. Так что она верная. Так, теперь что касается йога майя. Смотрите, йога майя — это в целом иллюзия или сила очарования. У Господа есть множество сил. Есть сила времени, сила власти, сила, именуемая знания, сила иллюзии, и вот есть сила очарования. Она называется йога майя. Почему йога майя? Йо — это внутренний... Йо указывает на внутренность. То есть майя — это иллюзия, но... Она, вот эта самая сила, давайте ее называть очарование, потому что иллюзия происходит из очарования. Она по-разному действует на обитателей запредельного нам мира и зримого нами мира. Изначально это сила очарования. Вот когда мы кем-то очарованы, да, мы находимся в иллюзии, так говорится. Он в иллюзии относительно нее. То есть он ею очарован. Вот эта вот сила очарования, она в его кругу, в его мире очаровывает его ближних таким образом, что они не видят, что он, они не видят в нем Бога. Они им настолько очарованы, что они понимают, что перед ними Господь Бог. И это позволяет ему быть с ними на равных. Например, когда он играет с ними в чехарду, ну как они будут кататься верхом на нем, зная, что он Всевышний. Для этого он их очаровывает так, что они видят в нем себе ровню, а родители его видят в нем подчиненного. И матушка может его связать, батюшка может его бронить, наказать как-то, лишить сладкого. Так действует йога майя. Но она же, та самая сила очарования, трансформируется в зримом нами мире, и она уже называется не йога майя, а маха майя, обращенная вовне. Она тоже очаровывает, но очаровывает не Кришной, а очаровывает предметами наблюдения. Мы очаровываемся какими-то вещами, какими-то явлениями, какими-то перспективами. Нам кажется, что вот пройдет такое-то время, вот пойду я в школу, и все у меня будет хорошо. И мы рисуем некий образ, как мы в школе с портфелем учимся. Потом мы поступаем в школу и думаем, вот закончу я школу, и все у меня будет хорошо. И снова мы рисуем какие-то картинки. Мы ими очаровываемся. Потом говорим, вот поступлю я в институт, и у меня все будет хорошо. Когда мы в институте, мы говорим, вот я закончу, устроюсь, и наконец-то на работу. И наконец-то начнется настоящая жизнь. И вот когда мы устраиваемся, мы живем 5 на 2. И думаем, когда же закончится этот год, чтобы уехать в отпуск? Или когда работа наконец закончится, выйду я на пенсию, и все у меня будет хорошо. А вот так вот мы находимся под влиянием вот этой майи, неких образов. Это может быть сложный образ, может быть простой образ. Ну, например, какой-нибудь iPhone 15 или дорогая автомашина, или еще что-то такое. Или, например, красная дорожка на юге Франции в городе Ницце, да? В Ницце пальмовые ветви выдают. Канны, да, в Каннах. Ты думаешь, вот если я пройдусь по красному ковру, нет, в Леруа Мерлен я не буду покупать. Мне нужно, чтобы красный ковер был при определенных обстоятельствах. Просто пройтись по красному ковру не годится. Мне нужно, чтобы было столько вспышек света, чтобы все и я ослеп от этого. Знаете, вот эти вот фотографии, когда делают. Но мы, ведь можно купить еще и стробоскоп и что, купить в Леруа Мерлен красную дорожку, включить несколько стробоскопов и пройтись тоже. Нет. Можно это даже сделать в Каннах. Купить там красную дорожку, купить вот этот электрический фонарик. Кстати, не обязательно стробоскоп покупать. В телефонах есть фонарик с частой вспышкой. Купить дешевых несколько китайских телефонов и включить везде вот эти вспышки и пройти, и ходить хоть до помрачения туда-сюда. Нет. Мы рисуем себе образ. Это есть образ майя. Красная дорожка, яркие улыбки. У тебя вырез до самого зада сзади. Приклеенная улыбка. Вот это есть майя. Майя действует так. Она подкидывает нам разные образы. И нам кажется, если я осуществлю, если я завладею вот этой картинкой, то я буду счастлив. Вот майя нас постоянно обманывает. Что касается Царства Божьего, там майя отступает, там майи нет. Она там, та же самая йога майя, она там в виде богини удачи, богини изобилия. Так одна и та же сила Всевышнего там обманывает его ближний круг так, чтобы они не видели в нем Всевышнего, а видели в нем своего возлюбленного. В Царстве Божьем майя отступает, она никого не обманывает, они видят истину, они лицезрят истину, видят его лик. И она находит вечное убежище на груди Всевышнего, она никого там не очаровывает. И в нашем мире, в мире иллюзии, она, собственно, есть иллюзия. Мир иллюзии — это, собственно, ее мир, она здесь владычица. Ей даже поклоняются, поклоняются ей в образе Амбики, Дурги, Кали, Бхадры, Махабхадры, разные имена у нее есть, в зависимости от того, чем она обманывает. Кали. Вот, собственно, так. Так, вопрос дальше. Михаил Устинов.
Там не вопрос. А.
Те, кто на трансляции, подскажите, все ли хорошо. Ага, все. Ну что, есть какие-нибудь, может, дополнения? Так вот майя действует. Майя создает нам реальность трехмерную, некую игру, конструкцию. И мы вещи, которые имеют другой смысл, замысливаем иначе. Ну, как человек, который попадает в продуктовый супермаркет, но ищет, не знаю, там оружие или какую-то бытовую химию, автомобиль, и он никак не может найти. У него задача, допустим, купить запчасть для автомобиля, а он среди кефира и молока. И вот он бродит, никак в этом супермаркете никак не может найти то, что ему надо. Душа, она ищет счастье. Собственно, за счастьем она оказывается в этой конструкции, в этом созданном майей мире. И бродит, ищет здесь счастье, но как в молочном отделе нельзя найти бытовую химию, так же в этом мире нельзя найти счастье. Но мы из жизни в жизнь пытаемся найти счастье в этом мире. Так же, как нельзя в компьютерной игре поесть, вот сколько бы ты там не находил бонусов, знаете, там всякие корзиночки с едой. Ну, в моей молодости были простые компьютерные игры. Там ходишь с ружьем, стреляешь. Doom 2. Такая была игра. Там такие корзинки с едой. Ты их находишь, и у тебя здоровье увеличивается. Еще был Duke Nukem. Да. Ты находишь какие-то продукты, Но сам ты при этом не насыщаешься. Вот этот вот персонаж, который там, он вроде здоровье приобретает, силы приобретает, а сам ты не приобретаешь ничего. Так же и здесь мы ищем внутреннюю радость, но радостью мы здесь называем ослабление страданий. Мы говорим, о, как хорошо, это значит попустило. Мы не представляем себе, что есть положительная радость. Это не когда попустило, а когда прибавило. Но мы отождествляем себя с этим персонажем игры. И святые, они приходят в наш мир, в нашу игру, и всячески нам напоминают. Они, например, они могут сказать, там какой-то персонаж игры, он на самом деле посланник из реальности. Он говорит, обернись. И твой вот этот персонаж оборачивается. Он тебе говорит, не-не-не, ты обернись. И вот если он убедит нас, что нужно самим обернуться, и мы тогда оторвемся от этого экрана, обернемся и увидим свой родной дом, свою комнату, вспомним, откуда мы, из реальности, из прекрасной реальности. Но мы все пытаемся вот этим персонажем обернуться. Вот так вот иллюзия действует, что мы пытаемся благо искать для вот этого персонажа, не для себя. Вот есть такая вещь, как Международная космическая станция, МКС. Она летает с 98-го года, если не ошибаюсь. И там нам показывают иногда сеансы, как космонавты, там какая-нибудь женщина с кустом волос, который не движется. Видимо, там фиксатором как-то, ну, вот так вот у нее. Это нам они показывают, они нам доказывают, что она в невесомости. У нее вот этот вот куст вот так вот, если обращали внимание. И вот, когда были еще реально прямые эфиры, один журналист спрашивает, а что вы нам все время с одного ракурса показываете? Могли бы вы камеру развернуть, показать, что у вас там? А поскольку это постановка, как ситком, да, мы смотрим эту комедию, но она всегда с одного ракурса. Там люди как бы играют, сидят на диване, о чем-то обсуждают, и нам кажется, что там комната. А на самом деле это просто съемочная площадка. И если эту камеру развернуть, там помощники режиссера, осветители, гримеры, целая команда сидит, подсобные рабочие. Поэтому никогда нам не показывают, что творится с той стороны. И вот точно так же на этой космической станции, вот всякий раз, когда просили их, не могли бы вы камеру развернуть, мы хотим, что там вот с обратной стороны. У них то свет выключался там, то техника выходила из строя. Ну, в общем, что-то случалось, и камеру это никак нельзя было развернуть. Она всегда смотрела вот во внутренности этого самолета. То есть на самом деле снимают это на самолете, называется Zero Line, стоит. Можно точно так же в невесомости в течение 45 секунд побывать. Он взлетает на высоту 20 километров, и до высоты что-то 7 километров он как бы падает. И люди там в невесомости. Там кресел нет, все убрано, все обито мягкими матами. И вот они за $3000 в невесомости, как космонавты. У них, кстати, волосы не зафиксированы, и там реально видно, как они в невесомости. Там у женщины вот так вот все. А вот там уже в космосе у нее вот такой куст. Вот. Поэтому ролики... Да, и значит, это сделали для невесомости. Сделали фюзеляж этого самолета какими-то компьютерами, проводами снабдили. В общем, сцены, как будто ты в космосе. И запускали их вниз, и они, значит, там болтаются. И ролики, первые ролики с МКС, они длились ровно 45 секунд, потому что как раз самолет этот падает 45 секунд. Потом он снова выходит по параболической траектории и потом снова падает. Вот. И вот всякий раз, когда их просили развернуть камеру, что-то случалось. Компьютер выходил из строя, техника выходила из строя, время заканчивалось. Вот хоть бы раз они эту камеру развернули и показали обратную сторону. Что ж там? Вот. Ну что, давайте про Майю на этом закончим. Харе Кришна, давайте. На Ютубе давайте. А мы на Ютубе сейчас? А сколько до миллиона осталось? 9. 7 зрителей. Ну да.
Должен ли человек пройти как по уровню разные виды счастья, материальные блага, уважение, спутник, и в конце прийти к истинному счастью? Или можно ли сразу напрямую?
Да, в ведической традиции есть понятие артха, кама, артха, дхарма, мокша. Это четыре стадии. Или их называют, конечно, несчастье, их называют достижения. Четыре достижения, но которые ведут к свободе. А чтобы к счастью прийти, нужно немножко больше еще. Нужно шрадха, вера. Но в Ясадева, записывая Веды, он не упоминает это. Он говорит о дхарме, собственно, как и Господь Будда. Дхарма — это долг. Значит, кама — это чувственное удовольствие, вот физические удовольствия. Это удовольствие, которое мы получаем от трения кожи обо что-то другое. Например, от другую кожу или от алькантары в автомобиле. Есть такое покрытие салона алькантара. Какая-то кожа оленя, что ли. В общем, приятная на ощупь. В общем, любое удовольствие, связанное с кожными ощущениями. Например, вкус или слух, или звук, или запах. Это все относится к кама. Есть артха. Артха — это средство накопления или средство защиты камы. Ну, когда, допустим, ты получаешь удовольствие какое-то, но оно заканчивается, а тебе нужно его продлить. На сцену вступает артха. Некое приспособление, некие условия, которые продлевают это удовольствие. Например, деньги. Благодаря им можно кушать клубнику сколько хочешь. Или дуриан. Или, например, оружие. С помощью оружия ты можешь защищать свое средство получения камы, средство удовольствия. Или еще какие-то средства. Это вот называется артха. И, наконец, дхарма. Ты ведешь себя таким образом, что удовольствие и средства получения удовольствия, вернее, и средства защиты удовольствия тебе даются так. Дхарма — это набожность, благочестие, какое-то поведение, которое вызывает у других уважение, и они тебе подносят дары, они тебя обеспечивают этой самой камой и этой артхой. И вот когда вот эти три достижения, и когда ты понимаешь, что подлинного счастья не найти ни в кожных удовольствиях, ни защищая кожные удовольствия, не пользуясь уважением окружающих, Потому что уважение окружающих — это всего-навсего нейронно-химическая реакция в голове какого-то серого вещества. Что значит «он меня уважает»? Это значит, что у него там какая-то химия происходит в сером веществе. А при чем тут уважение ко мне? У него там какая-то реакция идет. Вот когда ты понимаешь, что ни то, ни другое, ни третье не дают тебе счастья, ты полагаешь, что счастье заключается в том, чтобы от этого избавиться. Отречься от камы, артхи, дхармы. Ты никому ничего не должен, ты не хочешь ничего накапливать, и ты не ищешь сладострастия, плодов вожделения. Ты обретаешь свободу. Это не верно, но это дает избавление от страданий. Подлинное счастье мы, как частицы сознания, можем получить в совокупности с Господом Богом. В Гауди, в вайшнавизме даже говорится в совокуплении с Богом, в возвышенном смысле, когда происходит динамическое соитие с Ним, не растворение в Нем, а reciprocation по-английски, взаимообмен эмоциями. Вот тогда подлинное счастье. Но дхармой или мокшей — это свобода. Это обрести невозможно. Это можно обрести преданностью. То есть не просто отречься от того, что то есть мы перечислили, но и привлечься прекрасным господином. Харе Кришна.